Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Все крымчане, наверное, прекрасно помнят, как в конце прошлой недели внезапно произошел конец света на территории полуострова. Простите за эмоцию, но действительно, после всех многомесячных, многолетних уверений о том, что энергетическая безопасность и независимость Крыма теперь является константой, оказалось, что она вполне себе может быть переменной. И отключилось все, и о том, как это было, в нашем сюжете.
100 слов по теме.
28 июля Крым остался без света. Причиной обесточивания Крыма стала авария в Краснодарском крае соседней России. Как заявил подконтрольный Кремлю глава Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, из-за высокой температуры воздуха на территории Кубани сработала противоаварийная автоматика и полуостров погас. Через два часа энергоснабжение восстановили. Как сообщили подконтрольные России власти Крыма, это первый серьезный сбой в электроснабжении полуострова с тех пор, как в мае 2016 года в эксплуатацию был введен так называемый энергомост из Краснодарского края. Для того, чтобы энергоснабжение работало бесперебойно, российские власти строят в Крыму две тепловые электростанции. Чтобы завершить этот проект, им необходимы газовые турбины немецкой компании Siemens. Изначально Россия закупила 4 немецкие газотурбинные установки, якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове, но в обход договоренностей и санкций перевезла их в аннексированный Крым. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждение электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
100 слов по теме.
Друзья, ну вот ситуация, в которой вопроса больше, чем ответа, потому что есть российские официальные заявления о том, что, мол, всему виной пожар, о том, что всему виной не очень какое-то очень резкое там похолодание или потепление, в общем, колебания температур на территории Краснодарского края, попытаемся реконструировать, что, собственно, произошло, а что, собственно, не произошло, что стало, а что не стало причиной отключения света на территории украинского полуострова. Борис Костюковский, научный директор Бюро комплексного анализа и прогнозов, с нами на связи. Борис Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Борис Анатольевич, ну у вас есть свое видение того, что могло стать причиной подобного блэкаута на территории Крыма?
Ну, в принципе, причин может быть достаточно много, они могут быть разные, но, честно говоря, те причины, которые официально озвучивают, ну, скажем так, наименее вероятны. Естественно, что при резком изменении температуры, возможно, вполне перегрузка линий, а именно перегрузка линий, как правило, ведет к такого плана авария. Но насколько сегодня заявляют о том, что какие-то пожары где-то на Тамане. Но это все как-то, честно говоря, не особо как-то верится, что именно это может стать причиной такого отключения в Крыму.
Ну, допустим, если мы вычеркнем пожары, а как возможно, то что могло бы стать? Вот вы говорите, что потенциально перегрузка, например, из-за просто очень аномально высокой температуры, она более чем вероятна, правильно?
Да, да, кондиционеры все включаются в работу, нарастает так называемая нагрузка кондиционирования. В этот момент вполне возможно начинается перегрузка по линиям, из-за перегрузов по линиям линия начинает, ну хотя бы одна линия отключается, дальше начинается, ну как бы, это правильнее сказать,
цепной процесс.
Каскадное развитие процесса. То есть одна линия отключилась, перегрузила следующая и так далее.
Ну, если речь идет о сезонной, собственно, нагрузке на электросети, как вы говорите, эффект кондиционеров, то можно спрогнозировать, что зимой будет точно такой же эффект отопителей, эффект радиаторов, эффект домашних обогревателей?
Ну, насколько я понимаю, у них не получается согласовать, потому что в Крыму сейчас, ну, достаточно много, скажем так, удачно, неудачно, неизвестно, стали расширять сектор и, ну, скажем так, туристический. отдыха, который не до конца пользуется популярностью даже уже и в России. Но, по крайней мере, на сегодняшний день нагрузка кондиционирования сильно возрастает, а, скажем так, сети, наверное, просто не успевают развиваться в соответствии с изменением нагрузки. Это, в принципе, характерно было и когда входил в состав Украины, там большие всегда были проблемы с сетями из-за того, что, опережал очень сильно рост нагрузки, прежде всего, в условиях, скажем так, изменения климата, необходимости адаптации сетей, к резкому росту именно необычной для Украины нагрузки кондиционеров. Это больше, скажем так, характерно было для таких стран, как Соединенные Штаты. И вот это отставание может служить причиной того, что возникают подобные ситуации. Примерно, с моей точки зрения, наиболее вероятная причина, потому что это характерная проблема давно уже для всего Крымского полуострова.
Ну да.
Особенно для ЮБК, для Севастополя, для Большого Севастополя, включая не только город, прилегающие районы.
Понятно. Спасибо вам большое, Борис, что этим утром нашли возможность поговорить с нашей аудиторией. Борис Костюковский, научный директор Бюро комплексного анализа и прогнозов, предлагал свою версию того, почему, собственно, Крымский полуостров погрузился во тьму. Я напомню, что это произошло 28 июля, Крым остался без света. И, собственно, официальная версия, что произошла авария в Краснодарском крае в Российской Федерации. И опять же, звучало объяснение, что из-за высокой температуры воздуха на территории Кубани сработала противоаварийная автоматика, и полуостров, если угодно, так в кавычках, погас. Через 2 часа электроснабжение восстановили. Но, собственно, само подобное ЧП, которое произошло уже после такого достаточно громкого создания энергомоста из территории Краснодарского края на территорию Крымского полуострова, оно возродило вопрос о том, насколько, собственно, вот подобная энергосистема между Краснодарским краем и полуостровом, насколько она естественна, насколько она стабильна и насколько она долгосрочна. Вопросы, которые остаются без ответов, возможно, какую-то часть ответов мы сможем получить, найти вместе с нашим следующим гостем Станиславом Митраховичем, ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации. Станислав, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот это вот комбо между Краснодарским краем и Крымским полуостровом, энергомост, оно создавалось изначально как временное под будущее энергогенерирующее мощности на территории самого Крыма, или оно вполне способно себе быть таким энергетическим сувереном и существовать сколь угодно долго?
Поначалу это была вынужденная мера из-за известных событий после прекращения поставок со стороны Херсонской области, но в перспективе это будет один из источников энергии для Крыма, а чем больше источников, тем лучше. То есть будет собственная генерация газовая, будет энергомост со стороны Краснодара, соответственно, откуда идет энергия в Ростовской атомной станции, и будет некоторое развитие, кстати, еще альтернативной энергетики, которая для России в целом по ряду актуальных, по ряду причин не очень актуальна, но конкретно для Крыма, с учетом географии полуострова, это будет тоже работать. Это будет не главный, конечно, источник, но вспомогательный. То есть, имея 3 источника, вы гораздо больше защищены от эксцессов, которые могут происходить из-за роста энергопотребления во времена зимние и во времена летние, когда, собственно, кондиционеры и так далее. Современные люди, современные туристы, в том числе, люди более капризные, чем раньше. Они, конечно, хотят все удобства, в том числе кондиционеры, и автоматика не всегда выдерживает. Поэтому для таких как раз случаев логично иметь не один источник, а несколько.
Скажите, а можно ли примерно предположить, исходя из опыта, как должна распределиться процент энергогенерации, там, сколько, условно говоря, должна быть теплогенерация на полуострове, то есть энергомост, он там дает, условно говоря, должен давать 10% энергопотребления или там 60%? В идеале.
Я думаю, будет давать где-то около 50% в районе вот где-то там 2019 года приблизительно. А что касается более долгосрочных прогнозов, все будет зависеть от тенденции энергопотребления в самом Крыму. То есть, вот, например, один из недавних проектов анонсированных, это, скажем, дополнительная электрификация железной дороги. Соответственно, дополнительные потребители. Будет понятно, какой будет поток туристов. Это тоже, кстати, будет зависеть во многом от политической обстановки, например, через 5 лет. Тоже, соответственно, чем больше туристов, тем больше потребления. Будет зависеть от того, какие будут промышленные проекты реализованы, потому что есть планы на налаживание, скажем, довольно масштабных производств, связанных с полезными ископаемыми нашей, если тоже потребуется так-то иначе электроэнергия. В общем, в идеале, я думаю, будет переток, будет создавать около, может быть, 40-50%, остальное собственная генерация. Полагаться на альтернативную, ну, повторяю, это будет так в формате эксперимента для России, это как бы здравница, заповедник и одновременно точка применения как бы эксперимента с альтернативной генерацией, которая не всегда возможна, но там будет определенные дни, скажем, она давать тоже, я не исключаю, вплоть до даже нескольких десятков процентов в перспективе долгосрочной. Вот. Ну, а так, конечно, самый надежный вариант – это газовые станции. Почему они надежны? Потому что для них точно будет топливо, газопровод существует. Для них нет необходимости изменять свой уровень нагрузки в течение суток, то есть они могут работать хоть днем, хоть ночью. Их можно нагрузку менять, то есть это маневрирующая мощность. Вот, скажем, если у вас атомная энергетика, то она все время работает на одном уровне. Если у вас газовая энергетика, вы можете в зависимости от нагрузки, соответственно, маневрировать мощностью, в зависимости от того, какой у вас спрос на электроэнергию. Поэтому, конечно, опора будет на те газовые станции, которые вот в текущий момент строятся и, скорее всего, будут запущены, если не в начале 2018 года, вот из-за известных проблем с турбинами Siemens, то, может быть, там, спустя где-то полгода. Но то, что, в конце концов, они будут работать, это точно. Потому что под них уже и газ готов.
Угу. Скажите, пожалуйста, но опять же, вот если уж коснуться темы турбин, то Siemens сегодня заявляет о готовности выкупить. Компания, я так понимаю, пытается избежать возможного наложения санкций со стороны там, немецкого правительства или чего бы то ни было еще. На ваш взгляд, вот эта ситуация, самое вероятное развитие событий, турбины все-таки вывезут из Крыма, если, условно говоря, не Siemens, то кто?
Я практически уверен, что Siemens не будет вывозить эти турбины из Крыма, просто потому что российское руководство этого не даст сделать. Для российского руководства это будет потеря лица. Ну, зачем же было, собственно, тогда завозить и всю эту историю начинать, чтобы теперь давать обратный ход. Поэтому я считаю, обратный выкуп турбин – это крайне маловероятный сценарий. Скорее всего, Siemens продолжит делать эти предложения просто, чтобы сохранить лицо перед западными регуляторами. Но, кстати, российская сторона, она публично с Siemens'ом здесь не согласна, но неофициально, конечно, говорит, что компания Siemens, мы понимаем вашу публичную позицию, что вы защищаете собственную репутацию, защищайте дальше, но турбины все равно останутся. Я думаю, что потребуется дополнительное время, ресурсы и всяческие схемы, может быть, с применением третьих лиц, третьих компаний, специалистов по подобным турбинам, которые формально зарегистрированы в других юрисдикциях, вот чтобы все это наладить. И, возможно, это произойдет не в начале 2018 года, а, скажем, там ближе к середине. Но то, что в конечном счете они будут работать, там у меня сомнений практически нет.
Скажите, а вот вопрос, мы слышим регулярно о том, что там, возможно, будут усилены санкции со стороны Европы, если турбины не будут возвращены, если вот этот, собственно, режим изоляции Крымского полуострова не будет соблюден. В этом смысле турбины Siemens и их такие оставления на территории Крыма для российского руководства, это вопрос имиджевого престижа или вопрос просто отсутствия альтернатив, что если оттуда их действительно вывести, избежав там усиления санкций, избежав там расторжения отношений с компанией Siemens, просто нечего туда будет привезти?
Ну, это вопрос соотношения рисков и результата. То есть риск относительно оправдан, считаю, российское руководство. Я, в принципе, в этом вопросе не готов с ним согласиться, потому что, ну, вот даже по поведению компании Siemens видно, что она не собирается тотально с Россией разрывать отношения, а речь идет о мерах относительно мягких, по сравнению с тем, что называется уходом из страны. То есть речь будет идти о выходе из совместных предприятий, где Siemens является соакционером. А вот, скажем, есть дочка Ростеха, которая, собственно, технопромех построит эти станции. Вот там Siemens соакционер, из него она выйдет. Возможно, теоретически она выйдет из совместного предприятия с силовыми машинами, которые, собственно, эти турбины и делают. Но все остальное останется. То есть это проекты железнодорожного транспорта, проекты в сфере медицины и даже в сфере энергетики за пределами этих пресловутых турбин. Что касается конкретных санкций, то, ну, судя по всему, был такой расчет, что все-таки история-то будет, ну, грубо говоря, проглочена. Потому что даже пошли вот уже утечки, что масштабных санкций из-за этого ни в отношении Siemens, ни в отношении России не будет. То есть Германия отделается точечным распространением вот то, что называется именно крымские санкции в отношении конкретных юридических лиц и физических, ну, может быть, несколько человек из Министерства энергетики России, собственный технопромэкспорт и тому подобное. Но каких-то вот масштабных санкций, то, что называется секторальных, из-за этого не будет. И это как бы к этому, ну, об этом догадывались, поэтому и пошли на этот самый риск. И, кстати, вот последние были утечки буквально, что называется, я вот об этом прочитал несколько часов назад, сообщение информационных агентств по слухам из Брюсселя, что, в общем-то, даже ни Еврокомиссия, ни немецкое правительство не собираются как-то серьезно серьезно Siemens наказывать, ну, соглашаясь с версией Siemens, чтобы там не знали, нас обманули и так далее. Как бы, может быть, это для кого-то не очень приятно там, с точки зрения этики, но на самом деле то, что для компании Siemens этот проект очень выгоден, потому что это такой технологичный экспорт, которым все хотят заниматься. И по большому счету даже для Германии, как для страны, это тоже выгодно. Поэтому они, ну, грубо говоря, сквозь пальцы смотрят на эти нарушения. Ну, в общем-то, это факт, и вот, на это и был расчет, что пошумят и в итоге успокоятся.
Ну, мы одновременно видели, например, примеры там Crédit Agricole, банк, который получил 800 миллионов долларов штрафа, или банк BNP Paribas, там вообще сумма десятикратная или на порядок, во всяком случае, штрафа отличается за нарушение санкционных режимов против Судана, Кубы, там, Ирана. Вот есть ли у вас примерное представление о том, почему в одних случаях, там, не знаю, нарушение санкционного режима вызывает жесткую международную реакцию, и в том числе штрафную реакцию, а в каких-то довольно лояльную? Где критерий?
Вот это очень хороший вопрос. Им сейчас создаются очень многие вообще игроки вот, в политике, в экономике, наблюдатели, эксперты, потому что, собственно, никогда раньше в мире не было опыта вот подобного масштабного применения санкций, экономических санкций, но политически мотивированных в отношении столь крупного игрока, как Россия. Потому что все, что было до этого, ну, Иран или вот штрафы, которых вы упоминали, там преимущественно за нарушение санкционного режима, относительно по поводу стран типа Кубы, там Судана и прочее, все-таки это страны, которые совершенно неровнее России по роли мировой экономики, мировой политики. Поэтому никто не знает, а как же вот вести полноценную масштабную войну санкций с крупным игроком. То есть такого не было, ну, если не берем холодную войну, это все-таки особая история, а вот с тем игроком, который большой, поэтому включен в мировую экономику, который очень масштабные связи с соседями, там, с Европейским Союзом, который очень много торгует. Нету этого опыта, этот опыт только нам сейчас создается. И поэтому мы до конца и не знаем, грубо говоря, а вот если что-то произойдет, какая будет реакция, жесткая или мягкая. Приходится с уровнем определенной как бы достоверности догадываться. Вот здесь догадались, что будет реакция относительно мягкая, потому что, во-первых, это Siemens, очень давний партнер для России, во-вторых, потому что немецкое правительство при всей своей политической позиции по поводу Крыма все-таки хочет стимулировать высокотехнологичный экспорт, примером которого являются газотурбинные установки. Потому что все-таки, я повторяю, Россию, если слишком сильно наказывать, то может спровоцировать еще большую эскалацию конфликта, а это не то же самое, что конфликт с Суданом или Кубой. Поэтому вот, грубо говоря, приходится вот так вот лавировать и определяться в новой реальности. Новая реальность – это война санкций с учетом наличия крупного игрока, чем является Российская Федерация.
Буквально последний вопрос на 30 секунд. В соцсетях одна из, я уж не помню, в украинском или в российском сегменте соцсетей появилась версия о том, что авария, которая обесточила Крым, она могла носить в том числе демонстративный характер, как объяснение того, почему нельзя забирать из Крыма турбины Siemens. Это я вот цитирую. На ваш взгляд, подобная точка зрения – это проявление, ну, как бы, такого холодного анализа или конспирологии?
Нет, я все-таки думаю, это конспирология, потому что, ну, тут, как бы, с одной стороны, можно сказать, что, вот, видите, все-таки турбины – это же не оружие какое-то, вы людей лишаете возможности получать электричество, то есть, но, с другой стороны, все-таки сам факт отключения электроэнергии в Крыме, на фоне того, что Россия рассказывала, что мы эту проблему полностью решили, это все-таки некоторая потеря лица, поэтому я не думаю, что это было сделано специально.
Понятно. Спасибо вам большое, Станислав. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в России, говорил нам о перспективах, собственно, санкций против компании Siemens, о перспективах турбин. Вот Станислав убежден, что они все-таки останутся на территории полуострова, что они не будут изъяты, несмотря на всю публичную позицию компании Siemens, что компанию Siemens, по его мнению, все-таки очень сильно наказывать не будут, а может быть, не будут наказывать вовсе, потому что нет заинтересованных в этом лиц. Но, опять же, мы живем во времена, когда любые прогнозы, знаете, порой не сбываются, и порой реальность подкидывает нам раз за разом какие-то сюрпризы. Поэтому чем больше мнений, тем лучше, считает наша программа. Мы их продолжаем собирать. С нами на связи Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот, собственно, есть такая тема. Крым лишился украинской электроэнергии. Через какое-то время был подключен к российским энергосетям с Краснодарского края при помощи энергомоста. Россия заявила о его теперь уже полной энергетической суверенности от Украины. И вот 28 июля Крым остается без света. А вообще Россия вот в нынешнем виде, когда нету турбин на территории полуострова, когда они еще не запущены, она способна вот этот вот, условно говоря, пятое колесо к Краснодарской энергетической системе. Украинский полуостров пристегнутый к Краснодарской энергетической системе. Насколько это вообще естественный такой вот себе гибрид?
В принципе, принципе, дело не в Краснодарской системе, а в уязвимости самого Крыма. То есть, если что-то случается в Краснодарском крае, то в первую очередь страдает Крым. Я напомню, что Украина поставляла электроэнергию в Крым с 4 направлений, то есть фактически была закольцованная система. К тому же существенным недостатком является то, что собственная генерация составляет где-то менее 50%. То есть сильная зависимость от внешних поставок, и она, безусловно, сильно влияет. Если происходит какая-то минимальная авария, то получается, она превращается в системную, весь полуостров остается без электричества. То есть строительство энергомоста фактически не решило энергетических проблем Крыма, при том, что упала добыча газа. То есть тут, хотя появился газопровод из России. То есть комплекс мер, они решались, они быстро решались, но они не достигли своей цели, то есть надежности, по разным причинам.
Понятно. А единственным в этом смысле спасением и панацеей это сименсовские турбины?
В принципе, это могли быть какие-то, условно говоря, угольные электростанции, но должна быть увеличена собственная выработка электроэнергии. И, в принципе, Россия сделала ставку на турбины. То есть был изготовлен проект соответствующий, началось строительство, и это было при том, что Россия не выпускала собственных турбин. То есть заранее Россия шла на обман и подлог фактически, к чему она сегодня и пришла.
Понятно. А вот мы говорили как раз с Станиславом Митраховичем, это эксперт из России, он полагает, что особенных санкций у компании «Сименс» не будет. Более того, что турбины «Сименс» в конечном счете Россия из Крыма вывозить откажется. Вот. А как вы прогнозируете развитие всей этой ситуации?
В принципе, позиция России последние годы понятна. То есть нарушение международного законодательства, в данном случае санкций. То есть Россия считает, запланировано использование этих турбин. Изначально она не собирается от них отказываться. То есть и просчитывались, видимо, варианты, что будут введены санкции. Я думаю, санкции будут в основном введены против России. Безусловно, «Сименс» это тоже затронет, но, скорее всего, ему придется выйти из России, несмотря на многолетнее там присутствие. Безусловно, пока такая очень вялая позиция компании «Сименс», она огорчает. То есть, они были в курсе всех событий и могли это предотвратить. Я думаю, что они будут за это наказаны. И, скорее всего, это будет в значительной мере сделано Соединенными Штатами.
Понятно. Да, это интересный вариант развития событий. Мы все следим, потому что, на самом деле, тут решается чуть больше, чем будущая компания «Сименс». Решается вопрос международного права и такой унифицированной политики изоляции или не изоляции. Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом директор энергетических программ Центра Разумкова, с нами был на связи. Друзья, повторюсь, вопрос турбин «Сименс» Крыму, вопрос энергобезопасности, вопрос энергомоста – это всегда чуть больше, чем просто Крым. Собственно, как Крым сегодня, это уже больше, чем Крымский полуостров. Это вопрос, международного права, международных границ, международного суверенитета и национального суверенитета. И в этом смысле любое, что происходит на полуострове, будь то судебная расправа над украинскими гражданами, будь то возбуждение дел, будь то, коррупционные хищения, будь то история про энергобезопасность региона, это всегда больше, чем, собственно, любая из этих тем, вынесенная в заголовок. Это про наше будущее, это про наш мир. Про правила сосуществования, и поэтому не случайно мы уделяем этому так много внимания. Мы — это радио Крым Реалии. Берегите себя, слушайте нас и верьте в завтрашний день. Мы верим. До завтра.